Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, доброе утро. В студии Оксана Давыдова. Мы начинаем с новостей. Количество погибших в результате аварии прогулочного катера «Иволга» вблизи поселка Затока Одесской области может превысить 14 человек. Украина может обратиться за помощью к миротворцам Организации Объединенных Наций, заявил президент Украины. А сейчас об этих и других событиях подробно. Количество погибших в результате аварии прогулочного катера «Иволга» в Одесской области может превысить 14 человек. Об этом сообщает в областном управлении МВД. 17 октября произошла авария катера «Иволга». По предварительным данным, погибло 14 человек. По факту аварии милиция начала уголовное производство по статье 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта». По предварительным данным, причиной аварии стала перегрузка катера. Если не будут выполнены минские договоренности, Украина может обратиться за помощью к миротворцам Организации Объединенных Наций. Об этом в интервью украинским телевизионным каналам заявил президент Украины Петр Порошенко.
Ситуация, незважаючи на перемир'я, ще дуже далека до миру. І ескалація конфлікту може відбутися в будь-яку хвилину. Для стабілізації ситуації я не виключаю, особливо якщо пункти мінських угод не будуть імплементовані відповідно до погодженого графіку, ми можемо повернутися до необхідності пропозиції. Позиції щодо введення в Україну миротворчих підрозділів Організації Об'єднаних Націй.
Комитет независимого медиапрофсоюза Украины предупредил иностранных коллег об уголовной ответственности согласно украинскому законодательству за нарушение порядка въезда на полуостров Крым и призвал журналистов посещать полуостров через территорию Украины. В Ялте прошла конференция молодых журналистов, в том числе из европейских стран. Медиапрофсоюз напомнил о резолюции Генассамблеи ООН, которая призывает не признавать любое изменение статуса Крыма. Комитет независимого медиапрофсоюза Украины готовит официальное обращение в государственные органы Украины относительно упрощения пересечения админграницы с Крымом для иностранных журналистов. В штабе гражданской блокады Крыма начинает работу общественная приемная. Там обещают помогать крымчанам в решении правовых вопросов. Как с получением документов украинского образца, так и с оказанием помощи тем, кого преследуют на полуострове. Об этом сообщают организаторы блокады в Фейсбуке. По словам главы штаба Ленура Ислямова, к ним уже обратились сотни крымчан за юридической помощью. Реакции российских властей Крыма на открытие общественной приемной пока нет. Это были новости. Я с вами прощаюсь и передаю слово ведущему.
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте! В эфире программа «Крым. Реалии», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио, в студии Павел Новиков. В эфире мы каждый день в 8.30 утра и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым. Реалии». Наши гости сегодня – Кристина Михайличенко, юная пианистка из Крыма, и ее мама Наталья. Добрый день!
Добрый день! Добрый день.
Спасибо, что пришли. Давайте вот сходу. Молодое дарование из Крыма оказалось в Киеве и учится где?
В киевской десятилетке.
Киевская десятилетка правильно называется, мама, как?
Специализированная, пожалуйста, Тина.
Киевская средняя специализированная музыкальная школа-интернат имени Лысенко.
Имени Лысенко. Живете вы не в интернате, я так понимаю?
Нет.
У вас сложилось. Когда вы уехали из Крыма?
Мы переехали в апреле прошлого года, сразу после референдума. Наша семья очень активно работала над переездом. На следующий день после референдума вышли все объявления какие.
То есть вы развесили объявление о том, что хотите продать жилье?
Так. И
нам, по сути,
это удалось.
Успели,
нам,
да?
Это удалось, да. Мы продали квартиру и смогли купить под Киевом в Ирпене.
Угу. Все понятно. Сейчас для того, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, поняли, с кем нам придется общаться, я предлагаю короткий сюжет о Кристине, об этом юном даровании. Слушаем.
Репортаж.
Это моя моя жизнь, говорит Кристина Михайличенко. В 5 лет девочку назвали лучшей пианисткой Крыма. В 7 она дала первый сольный концерт, а в 9 лет Кристина стала победительницей международного конкурса юных пианистов. В сентябре девочка вернулась из Америки. Там прошел благотворительный концерт, где собирали деньги украинским беженцам, таким же, как и сама Кристина. Семья талантливой пианистки выехала из Крыма еще до так называемого референдума в марте прошлого года.
Мы уже представляли, что 80% может быть так быть, как случилось. И уже как-то начали двигаться. А уже после референдума мы начали искать квартиру в Киеве, потому что там уже наша жизнь, которая была раньше. Мы считаем себя украинцами. Мы не хотим жить в чужой стране, мы хотим жить в своей стране. Нам просто там было неприятно находиться.
В Крыму у Кристины остались друзья, по которым она скучает и мечтает о том, что полуостров снова станет украинским.
Очень скучаю по друзьям, которые остались там, которые были соседями, с которыми вместе учились в школе, с которыми играли, с которыми гуляли, с которыми танцевали. Хотелось, чтобы Крым стал Украиной.
Юная украинская пианистка из Крыма Кристина Михайличенко стала героиней короткометражного документального фильма «Пианино для мира», в котором рассказывают о талантливых детях Украины. Елена Давыдова для программы «Крым Реалии».
Итак, документальное кино, которое вас снимали, расскажи, как тебе было сниматься в кино, о чем вы говорили, что там было, где, какова судьба этого фильма?
Американский фильм, он был очень естественным, то есть это не было специальное кино, это был просто молодой режиссер, который сопровождал нас с первой минуты нашего пребывания в Америке и до последней минуты. Он делал репортажи, он брал интервью, он снимал вживую игру Кристины, а потом он просто сделал фильм, вот и все.
Ну, то есть такая документалистика, как документалистика. Человек сначала документировал, то есть снимал, и потом из этого собрал какую-то цельную
историю.
Да,
конечно, это очень природный фильм, то есть это не специальный фильм. Это ее не учили, как говорить, что говорить, как играть, где играть. То есть это
ну, вот было она получилась такая, как она была на самом
конечно,
деле.
Да, конечно, конечно.
Хорошо, я так понимаю, вы уже объездили немало стран. Кристин, можешь вспомнить, в каких странах ты уже была? И, кстати, куда сейчас собираешься, если собираешься?
Мы были уже во Франции, в Голландии, в Бельгии, в Америке.
Вот. В Вашингтоне, в Нью-Йорке.
Да, и собираемся в Австрию.
В Австрию. Слушай, ну не каждый 10-летний ребенок может похвастаться тем, что своим трудом организовал себе такие интересные поездки.
Простите, можно я дополню? Да. Самое главное, наверное, это то, что в этом году мы еще объездили всю Украину. Она играла на лучших сценах Украины, в филармониях, в национальных филармониях, с оркестрами. И это может быть самое дорогое достояние, поверьте.
Слушайте, вот у меня, я признаюсь, моя дочь учится в той же школе, что и ваша дочь, да? То есть я примерно понимаю, какой это груз и для ребенка столько часов проводить за инструментом. То есть одно дело талант, другое дело, что этот талант должен подкрепляться как минимум техникой. И сколько это требует, ну, в любом случае, от мамы. Вы не думаете, что вы убиваете свою жизнь?
Вы знаете, нет, я просто ей служу. Я служу своим детям. Не только Христине, у меня еще 2 детей. Я на самом деле им служу. И в этом, наверное, мое самое главное предназначение, в этом моя любовь и в этом моя жизнь. Поэтому так.
Очень душевно. А я напоминаю, что вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В студии Павел Новиков. Наши гости сегодня – юная пианистка Кристина Михайличенко и ее мама Наталья. Мы продолжаем. Что ты собираешься играть в Австрии?
В Австрии у меня очень большая программа, приблизительно 40 минут.
40 минут?
И новая программа. Это все новая программа после Америки.
Угу. И что там будет?
Там будет Шуберт экспромт номер 3, Рахманинов вальс и прелюдия, Фредерик Шопен 2 мазурки, Йозеф Гайн соната в 3 частях и 2 украинских композитора, Скорик мелодия и Лысенко элегия.
Слушайте, ну Скорик это ну, не самый простой для восприятия, тем более для детского восприятия композитор. Как получается разбираться с таким, ну скажем так...
Паша, после Шопена, поверите. Ну, Скорик это природно, это украинский композитор и... Я бы сказала, что ей, наверное, легче всего играть украинскую музыку, потому что это наша ментальность, она ее чувствует. Это отмечает и педагог на уроках, и, наверное, мы сами. Гораздо сложнее с композиторами других стран, потому что нужно немного узнать их культуру, узнать их обычаи, их нравы, их традиции, для того, чтобы сыграть так, чтобы это было правильно.
А вам о композиторах в школе рассказывают? Вот у вас же есть музыкальная литература. Тебе рассказывали уже о композиторах произведения, которых ты играешь? Или вы это разбираете с преподавателем по фортепиано?
Ну, как сказать, у нас есть, да, музыкальная литература. Она у нас была в 4 классе. Мы как бы чуть-чуть знакомились с композиторами и в основном их слушали. А сейчас в 5 классе у всех идет украинская народная музлитература. Ну, что-то такое, вот. И мы там сейчас учим все фольклоры, обряды.
Ну интересно тебя, да, эта штука интересует?
Да, но просто в 4 классе мы много слушали, а сейчас мы более, нам больше говорят, мы больше записываем.
Угу, вот так. Скажите, сложно было вот поступить?
Конечно, сложно. Это очень серьезные экзамены, это подготовка, это стресс.
Ну, то есть, понимаем, в 4 класс, я сейчас для наших слушателей перевожу, ребенок поступал в 4 класс музыкальной школы,
да,
с отдельной программой.
Да.
Ты помнишь, что ты играла тогда?
Необычная музыкальная школа.
Ну, да. Это школа, кстати, я скажу для наших слушателей, эта школа считается лучшей в стране и входит то ли в 5-ку, то ли в 6-ку лучших в мире. Вот детских музыкальных школ специализированных, что действительно там, ну, весьма серьезный ценз. Что ты играла на экзамене?
На экзамене у меня была, ну, небольшая программа, но средняя. Я помню, что у меня было, ну, несколько этюдов.
Две инвенции Баха
и Гайдна соната. Но так как педагогам и директору, кто слушает на экзамене, им с первой же ноты все понятно. Поэтому я готовила, конечно, всю программу, но у меня спросили только кусочек соната Гайдна.
Ну, то есть, по сути, твою технику и твой талант уже заметили?
Да, сразу уже они поняли. Они с первой ноты все понимают, и сразу уже им, в принципе, конечно, не надо больше слушать, но они хотят, чтобы ученик все-таки показал, что он готовил.
Слушай, как интересно. Я напомню нашим радиослушателям, это программа «Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В студии Павел Новиков, и у нас в гостях Христина Михайличенко, молодая пианистка, и, соответственно, ее мама Наталья. С переездом, с вот этим статусом, я не знаю, переселенцев, чувствовали ли вы себя переселенцами, были ли какие-то сложности, там, как вы вообще устраивались, переехавшие из Крыма, расскажите немного.
Я не очень люблю слово переселенец, потому что, да, конечно, мы переселенцы, но мы украинцы, и живя в Крыму, я никогда не называла себя крымчанином, потому что, ну, я просто, пускай не обижаются люди, но я не понимаю, что это за нация крымчанин. Живя в Крыму, мы всегда говорили, что мы украинцы. Поэтому, коль так случилось, мы всей семьей приложили очень много усилий и довольно-таки быстро смогли переехать в Украину. Сложностей были, безусловно, их было очень много. Мне не хотелось бы их перечислять, но благодаря тому, что мы очень любим свою страну, эта любовь просто разворачивалась к нам лицом от людей, которых мы встречали, от структур, с которыми мы знакомились. И у наших детей практически не было адаптации, собственно говоря, так же, как и у нас. Мой муж устроился на работу, дети все были устроены, и с 1 сентября у нас началась нормальная жизнь.
То есть, по сути, вот тот, ну, зачастую ужас, который рассказывают некоторые из переселенцев, вы с ним не столкнулись. Государство вам не мешало, у вас нормально все получилось, вы спокойно переехали, спокойно, там, я не знаю, устроили детей в школы, и красота.
Я скажу так, мы очень много работали. Наша семья очень много работала. Очень много работала для того, чтобы собрать, вырвать с корнем всю семью из Крыма, чтобы перевести их в Украину и чтобы очень аккуратно посадить это дерево, чтобы оно дало свои корни.
Хорошо.
Я просто хочу сказать спасибо людям, которые встречались на нашем пути за эти 1.5 года. Вы знаете, в большей степени это обычные люди. Я не могу говорить, к сожалению, о государственных структурах власти, чтобы была какая-то помощь реальная или интерес. К сожалению, нет. Это люди просто на разных уровнях, обычные украинцы, такие же, как и мы, которые хотят сделать свою страну лучше, которые хотят ее изменить.
Хорошо. Расскажите, пожалуйста, когда вы выступаете где-то там в Украине, в разных городах вы выступали уже, да? Вы выступали за границей. Есть какой-то отдельный интерес к вам просто потому, что вы из Крыма?
Вы знаете, об этом говорят всегда, но я бы не сказала, что какой-то отдельный интерес именно вот по этому вопросу. То есть воспринимается ребенок в первую очередь удивление, как можно так играть в столь юные годы, интерес, вопросы, которые потом сопровождаются. То есть, ну, я бы не сказала, нет. Но если вопросы задаются, то да, конечно, больше они связаны с какими-то бытовыми моментами переезда, как сложно, как сейчас вы устроились и так далее.
Хорошо, вы поддерживаете связи какие-то с теми, там, да, с друзьями, конечно, с коллегами бывшими, которые в Крыму? Вот как сейчас ощущения? Кстати, может быть, даже вопрос чуть точнее поставлю. Есть ли какая-то динамика в этих взаимоотношениях? То есть понятно, что то, как люди, я не знаю, выехавшие из Крыма, общались с теми, кто остался весной прошлого года, это было, наверное, одно. А то, как вы, наверное, общаетесь сейчас, может быть немножко другим. Есть вот у вас такое ощущение?
Вы знаете, это очень больная, очень тяжелая тема, которую я просто стараюсь немножко отодвинуть сейчас. У меня очень много других проблем, к сожалению. Что касается друзей крымских, то я вам скажу так, 85%, наверное, нашего уточня, они выехали вместе с нами. Ну, так получилось, что очень много людей, с которыми мы дружили, они выехали. Друзья, которые у меня были, мы, к сожалению, мало с кем общаемся. Я буду честна с вами. Практически нет. То есть у меня там родители, да, это вот категория людей, с которыми я общаюсь в Крыму.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.
Ясно. Я вам напомню, уважаемые радиослушатели, это программа «Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В студии Павел Новиков. Мои гости сегодня — Кристина Михайличенко и ее мама Наталья. Кристина, не отвлекайся, пожалуйста. Я понимаю, что ты очень непоседлива. А скажи, пожалуйста, вот у тебя десятилетний, вот у тебя есть детство? Или все твое детство проходит исключительно за уроками и за инструментом?
Не, ну, конечно, у меня есть детство, у меня есть младшая сестра, которая всегда просит, чтобы я с ней поиграла в свободное время.
А сколько сестре?
4.
4 года, совсем малявка, да?
Просто ей одной скучно, и ей нужна компания, чтобы играть. Но, конечно, ей иногда приходится самой играть. Но, конечно, вдвоем веселее.
Ну, вдвоем, конечно, веселее. Вот.
Кристина сказала, что в Америке была самая лучшая ее гастроль, потому что там потом Всемирный банк устроил прекрасный пикник. И был бассейн. Вода – это ее стихия. Она выросла на море, и, конечно, ну, она была в восторге просто.
Понятно. Хорошо. Итак, у тебя есть сестра, с которой ты играешь. Есть у тебя там, я не знаю, любимые мультики, или там любимые книжки, или любимые раскраски? Вот чем ты занимаешься, кроме инструмента? Расскажи, как живет юное дарование, десятилетняя пианистка, объехавшая пол Европы практически и всю Украину?
Ну, как, у нас, конечно, с Сашей много и разукрашек, и нам сейчас подарили, знаете, огромные такие, очень на больших листах разукрашки. Мы рисуем, у нас много пазлов, мы собираем пазлы.
Скажи, что ты читаешь сейчас?
А, читаю сейчас, мне брат подарил на день рождения все 7 томов Гарри Поттера.
Я понял.
Да, и она же читает 4-ю или 5-ю, которую?
5-ю.
Да, она просто зачитывается.
Очень хорошо помню, да, такое по своим детям, они просто чуть постарше. А сколько брату лет?
Брату 17.
17, уже взрослый. Брат чем занят?
Он сейчас поступил в университет, учит китайский язык.
Учит китайский язык, как это... Хорошо. Как это стратегически верно?
Да, он учит китайский язык, английский язык, и со второго или с третьего курса, я точно не могу сказать, будет еще французский. Да. Очень много занимается. Кстати, у нас есть такая смешная шутка на днях. Маленькая Саша, ну рассказывай только быстро.
Хорошо, моя сестра Саша, я там занимаюсь, мама со мной рядом сидит, мы, ну, занимаемся, Саша, а Даня у себя в кабинете сидит, ну, учит эти иероглифы. И Саша приходит, маме говорит: мама, там Даня делает мяу.
Да, Даня мяукает, а не уроки делает.
Там просто у иероглифов тоже 4 произношения, и каждое по-разному.
И каждое мяу произносится по-разному. Что ж, это очень интересно.
Там надо, кстати, иметь очень хороший музыкальный слух для того, чтобы учить китайский язык в таком зрелом возрасте. Но мы очень надеемся, что Тина подготовила брата.
Я общался как-то с одним профессором математики, который, вот с которым мы пытались пытались понять, а как же, например, гуманитарию можно отнестись к математике, и мы с ним пришли к такому странному, как мне кажется, выводу, что у математики всего две сестры в мире, и одна из сестер математики — это музыка, а вторая из сестер математики — это философия. Да. У тебя как с математикой в школе?
У меня с математикой хорошо в школе.
У нее супер, да. Она, кстати, в Крыму училась по системе Росток, и это очень помогло нам в 4 классе, когда мы переехали, потому что здесь традиционная программа, и она выдержала ее благодаря тому, что имела все эти знания.
И хорошо написала ДПА.
И хорошо написала ДПА. Это державная подсумковая аттестация. Да. Хорошо. А вы не боитесь, что, собственно, про школу имени Лысенко говорят, что в ней, ну, за счет того, что очень много внимания уделяется музыкальному циклу, есть ряд пробелов в общеобразовательном? Вы будете их сами как-то...
Вы знаете, да, помощь родителей, конечно, очень важна. Мы обожаем эту школу. Эту школу нужно любить, ее нужно хранить. Этих педагогов нужно... баловать, я не знаю, где найти такие слова, потому что она по-настоящему растит талантливых детей, и она очень заботится об этих детях. Очень хотелось бы, чтобы в Украине было как можно больше таких школ.
Я просто хотела сказать, что мы вот в Европе еще приглашали уже взрослого пианиста Дмитрия Суховинка, он из Бельгии сам. Мы играли в нескольких гастролях вместе, и он тоже учился в этой школе.
Тоже учился в этой... А, кстати, очень много выпускников этой школы потом вообще легко поступают в Австрию, в Академию искусств, в Берлин поступают.
Вы знаете, тут такой серьезный вопрос хотелось бы просто затронуть, что очень хотелось бы, чтобы наше государство, наше правительство заботилось об этих детях, которые, к сожалению, не найдя потом реализации своей в своей стране, вынуждены выезжать, где их встречают с раскрытыми объятиями, где им дают сцены, где им дают слушателя, где им дают возможность развиваться и творить добро людям.
Я просто хотела сказать, у моей учительницы Натальи Кирилловны Толпыга, она профессор заслуженной родительской Украины, она работает и в школе, и в консерватории.
Ну да, почти все преподаватели школы имени Лысенко именно такие.
Ну, профессора, да.
Ну, не все профессора, но очень многие преподают одновременно и в консерватории, и, соответственно, в школе. У них, более того, есть такая негласная традиция взять малявочку, что называется, еще в подготовительном классе, и потом выпустить из музыкальной академии. Представляете, вот это вот то, что в Средневековье называлось передачей своего мастерства, ну, в будущее.
Вы знаете, когда-то давно-давно мы с мужем планировали, что Тина может быть в 8 или в 9 классе, мы отважимся отправить в Киевскую десятилетку. Мы не думали, что это случится так быстро. Говорите.
И я хотела сказать, что просто когда мы у нее приходили к ней домой, занимались, у нее там есть афиша, в которой все фотографии ее учеников. И она показывает и говорит, там в Швейцарии, там в Бельгии, там во Франции, там в Америке, там еще где-то.
То это ведь самое дорогое, всей... что мы имеем вообще, страна, это талантливых...
Талантливых
детей и людей, которых, да. В которых нужно инвестировать, которых нужно поддерживать, потому что это будущее страны.
Ну, никакая экономика и ничто другое. Весь мир уже.
Конечно, конечно. Вот. Но хочется, чтобы они все-таки оставались в своей стране и
были востребованы,
да,
в своей стране.
Да, и были востребованы здесь.
Ну что ж, огромное спасибо. Последний короткий вопрос. По вашему ощущению, Крым когда вернется? Ну вот ты бы как хотела?
Мы бы хотели как можно быстрее, но, понимаете, да. Очень хочется, чтобы люди, которые там, чтобы они тоже этого захотели. Мы не можем решать за них.
Я вас понял. Ну что ж, огромное спасибо. Это была программа «Крым Реалии», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире мы каждый день в 8.30 утра и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». В студии был Павел Новиков. Услышимся в следующих программах. До свидания.
До свидания.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.